Здравствуйте, мы изучаем предисловие к учению десяти сферот. Труды Бааль Сулама, страница 772, 11 пункт. Вопросы можно задавать по сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Предисловие к учению десяти сферот. Труды Бааль Сулама, страница 772, пункт 11.
По сути дела, после того, как сказано здесь, устами мудрецов. Хлеб солью ешь, из наперстка пей, на земле спи и занимайся Торой. Все, кончено. Нет более чем заниматься. Давайте начнем выполнять эти вещи, как они написаны, насколько это можно более тщательнее, пользуясь средствами, и достигнем цели. Люди, которые сказали это, потому и называются мудрецы, поскольку нет более мудрого, чем опытный. Если они таким образом пишут, я только должен закрыть глаза и вперед, идти в точности за ними, вот так, закрытыми глазами. Но, на самом деле это так, но мы должны сейчас только выяснить это предложение. В каком точности виде я его выполняю, чтобы я здесь не запутался и выполнял его с максимальной пользой, эффективностью. И в этом вся Тора, все учение. Цель творения — достичь слияния, а слияние достигают с помощью того, что принижают себя в материальной жизни телесной, доводя себя до необходимого минимума, а все остальные силы, когда я даю своему животному все необходимое ему, сверх этого ты отдаешь учебе. И второй ты занимаешься. Что называется «занимаешься»? Это надо выяснить. Две эти вещи. Что мне необходимо для материальной жизни, и что мне необходимо дать для духовной жизни, для того, чтобы прийти к своей цели. Пожалуйста.
11 пункт. Однако из слов мудрецов Талмуда мы видим, что они облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны, поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма придет к лишма, потому что свет, заключенный в Торе, возвращает к источнику. Тем самым они предоставили нам новое средство вместо описанного в Мишне аскетизма, и это свет, заключенный в Торе, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику, привести его к занятиям Торы заповедям лишма. Ведь они не упомянули здесь аскетизм и ограничения, а сказали, что только занятие Торы заповедями достаточно человеку, то есть человеку достаточно света, который вернет его к источнику, чтобы он смог заниматься Торой и заповедями ради доставления наслаждения Творцу, а не для самонаслаждения. Это и называется лишма.
То есть нет у меня ничего, что я мог бы делать в своей жизни, не ограничивать себя, не подвергать страданиям, сколько я ем, сколько я пью и сплю. Я сплю на пуховой подушке, не знаю даже из какого пуха, или же я сплю на земле. Как я отношусь к другим? Ничего. К ближнему, к себе. Что я вообще делаю? Ничего. Но прийти к Торе и заниматься ею в таком виде, когда свет ее вернет к источнику. Все. Мне нужен только свет. И этот свет выстраивает мне все мои отношения к себе и к ближнему, и к Творцу, и к окружению, и ко всему, что ни возьми. Он уже выстроит все. Ты только должен стараться вызвать его и дать ему возможность действовать. Все. Так сказали мудрецы. Почему? Они выстроили уже такие связи в системе душ, которая была разбита, и ее части прошли уже несколько этапов. Вавилон, египетское изгнание, то есть изгнание, то есть это группа Авраама, которая развилась и создала связь между всеми ее товарищами, то есть теми частями души, и пришла к Адаму Ришону и Мохен Хая, и упали в изгнание вавилонское, и затем прошли 2000-е изгнание, вышли из него, то есть прошли все необходимое развитие, все этапы, которые необходимо было проделать. И соединили, что значит исправились и достигли Мохен Хая, затем Нишама, и прошли три изгнания и три избавления, потому что мы говорим со стороны мудрецов Талмуда. Они произвели все частные исправления, которые народ Израиля, то есть часть человечества, эта группа, которая ведет к исправлению, должна проделать. То есть эта группа, в общем, когда она прошла через всю свою работу к своему частному исправлению на уровне Мохен Хая, затем Мохен Нишама, эта группа создала систему связей, правильных связей, необходимых связей, в части, которую мы называем Гальгальта Инаим, которая в совокупности души, в совокупности Малхут, всего творения. И поэтому каждый, кто желает сейчас исправиться, прежде всего, это разбиение Израиля при первом и втором храмах произошло для того, чтобы войти во все это вавилонское изгнание, которое осталось без исправлений, и смешаться с ними вместе, чтобы исправиться после окончательного включения в них. И окончательное включение сейчас как раз и завершается. Или можно даже сказать, что завершилось 100 лет назад. Или даже во времена Ари уже. Но как бы там ни было, каждый, кто желает исправиться, должен понять, что ему нет необходимости производить ограничения при тех условиях, которые были у той группы в то время, когда она исправила себя при условиях Гальгальта и Найм, которые исправили себя в отрыве от Ахапа, народов мира. И у них был такой особый подход: хлеб с солью ешь, из наперстка пей, спи на земле и занимайся Торой. Эти вещи, может быть, мы когда-нибудь поймем, что включает в себя это предложение. Но мы, после того, как они произвели все исправления и связали себя со всей системой, и эта система словно бы разбилась и скрылась от нас, и не существует как исправленные. Но те, кто желает из этого произошедшего смешения, которое создалось после разбиения этих душ Израиля и прихода их к народам мира, Гальгальта и Наим, которые разбились и смешались с Ахапом в подобии разбиению Келим в мире Никудим или при грехопадении Адама Ришона, тогда уже каждый, кто собирается исправиться, есть у него искра, которая зажигает его к этому исправлению, есть у него система, которая поддерживает это. И поэтому во всем он может притянуть свет, возвращающий к источнику, который его уже выстраивает, поскольку есть система, готовая включить его и обеспечить его всеми этапами исправления. Это понятно? Это очень важно. То есть нам нет необходимости делать ничего, кроме, конечно же, как говорит Рабаш, и если есть те, которые хотят обвинять, которые мешают во всевозможных видах, ну, существуют такие случаи. Но главным образом нет, конечно же, никакого ограничения, потому что человек приходится со всем своим характером, со всем, что он принес с собой в жизни. Если он пытается, старается притянуть свет, возвращающий к источнику, нужно предоставить ему условия для этого, и чтобы он мог включиться во всех. И форма жизни его, и форма его отношения к другим, и ко всему происходящему с ним, и ко всему тому грузу, который он несет с собой, оставить для света, возвращающего к источнику. Да.
Что значит даже из лолишма приходит к лишма?
Что, конечно же, все наши намерения пользоваться даже средством, когда я прихожу в науку Каббала, и в группу, и к учителю, и ко всему. И я прихожу к этому со своим эгоизмом, и нет у меня намерения прийти к ради отдачи, к любви к ближнему, ко всему необходимому. Есть какое-то стремление, это точка в сердце, которая находится в моем эгоизме, находится под властью эгоизма, и, по сути дела, несмотря на то, что оно стремится получить наполнение от духовного источника, но находится под властью моего эгоизма, и поэтому во имя эгоистического наполнения она и работает. То есть пока что мое продвижение состоит в том, чтобы обрести духовное, чтобы наполнить материальное. Успех в этом мире — быть большим, быть умным, быть властвующим, понимающим, чувствующим. Все это характерно для человека, который приходит и начинает заниматься. И такова наша природа. Наоборот, запрещено нам подавлять ее. Как мы можем продвигаться иначе? И это называется лолишма. Не во имя Творца и не во имя Торы, а для себя.
Что это значит, что человек дает или не дает окружающему свету действовать на себя? И мы говорим «дай свет».
Это в точности за тем предложением, когда сказано «в Торе ты занимаешься», что это именно путь Торы? Нет, я извиняюсь. Как это говорится? Свет не возвращает к источнику. Ты должен заниматься Торой, поскольку свет не возвращает к источнику. И от этого предложения и далее мы выясняем это предложение. Мы оставили то предложение. Хлеб, соль, съешь, из наперстка пей, или спи на земле и занимайся Торой. Мы перешли к предложению, где оно тут?
То есть будет заниматься человек Торой заповедями даже лолишма. И от лолишма придет к лишма.
Вот. Потому что свет, заключенный в Торе, возвращает к источнику. И я должен выяснить это предложение, мантру. И это для меня вся жизнь. Если я смогу это сделать, я преуспею в жизни. А если нет, то я животное. Начал жизнь, так и закончил, и все на этом. Хорошо, нет вопросов, продолжим. Да, только об этом мы спрашиваем. Осторожней. Да.
А тема ограничений, аскетизма?
Мы же уже прошли, нет ограничений.
Об этом я и спрашиваю. Что, человек может поменять свою природу?
Почему?
Но если это закон установленный.
Нет, но не облегчили тебе. Что значит облегчили? Как, скажем, родители поступают по отношению к детям. Ребенок должен пройти какое-то препятствие в своей жизни, всевозможные вещи. Родители устроили ему путь таким образом, что ему нет необходимости проходить это. Конечно же, исправление осталось исправлением. Это то, что сказали раньше, что необходимо на самом деле заниматься ограничениями. Это правильно. Только сейчас мы это делаем с помощью другого средства, которое называется «свет, возвращающий к источнику». Да.
То есть это показывает нам, что мы можем облегчить законы?
Нет, ты этого не можешь сделать. Они это сделали для тебя как родители ребенку, чтобы он смог подойти, скажем, к сдаче экзамена или еще к чему-то, не с помощью ограничений, а с помощью света. Когда во всем, смотри, что они сделали. Они сделали так. Тот же самый свет, который должен был прийти к человеку на уровнях материальных его, когда он должен был прийти вместе с подавлением своего тела. И надо еще понять, что такое «ешь хлеб с солью из наперстка пей, спи на земле». Мы думаем, что это просто так. Живи где-то там в пустыне, а все остальное будет хорошо. И в наше время это не так. И кто жил тогда так? Все жили нормально. Современные бедуины, ты знаешь, это экстра-класс по сравнению с тем, как жили тогда. Но нам даже не стоит выяснять эти понятия. Мы когда-нибудь почувствуем их. Но в конечном счете то, что написано нам, что они облегчили нам путь Торы, они прошли исправление в этой системе, когда мы исправляемся сейчас с помощью света, возвращающего к источнику. Они выстроили систему. Скажи мне, пожалуйста, как ты пользуешься всевозможными системами, которые создали люди до сегодняшнего дня? Электричеством, радио, всевозможными машинами. Тысяча вещей. Ты сейчас сидишь на всех тысячах лет развития всего человечества, которое вкладывало во всех поколениях, и сегодня ты делаешь все сразу. Открываешь кран, у тебя есть вода, нажимаешь кнопку, у тебя есть свет дома. Это что, не называется облегчили? Это не называется облегчили тебе жизнь. И то же самое там. Сейчас что? Они там произвели исправление. Ты все-таки получаешь все эти вещи через эти исправления. Где ты платишь за это? Прежде всего, ты находился в предыдущих поколениях, в этих кругооборотах, и ты произвел это. И кроме того, то, чем ты пользуешься сегодня, не говорит тебе о том, что это не дает тебе возможности исправить эти вещи. Ты исправляешь, но в новой форме. Вся наша жизнь, и материальная тоже, это является особым исправлением по сравнению с тем, что они сделали. И мы делаем это на более высокой ступени. Это не освобождает тебя от страданий, от какого-то давления, усилия, но ты это производишь уже на уровне света, возвращающего к источнику. Там ты платишь. Не думай, что ты на этом много экономишь. Но поскольку система уже продвинулась, ты так продвигаешься.
То есть мы видим, что мы, то есть человечество, то есть то, что я вижу, это не техника, что уже это замкнуто, куда можно войти в систему, но можно изменять ее даже на благо общества.
Нет, мы ничего не можем изменить. Только если есть у тебя везение, ты правильно пользуешься системой, как и в нашей жизни.
Но вы же видите, что они же облегчили всем.
И сегодня тоже, когда мы производим исправления в системе, в нашей системе, когда мы пользуемся правильно средством, которое называется Тора, то есть вызываем свет, возвращающий к источнику, который исправляет нас, мы вызываем его, и через него он исправляет всю систему, и те, которые придут через несколько месяцев или лет к исправлению, они придут уже после нас и будут пользоваться тем, что мы сделали. И мы сделаем это в то же время, потому что это понятие кругооборотов и ступеней.
Это показывает нам, что мы те самые, кто определяют. Не то, что это задано свыше, но люди
сверху определены этапы развития, но сверху не определено, в какой форме пользователь подойдет к этому и реализует это, и почувствует это. Это возлежит на тебе. Определено тебе, что ты должен перейти из первого класса во второй. И если ты не желаешь, ты будешь получать удары, и пожелаешь. А если ты желаешь, ты переходишь с радостью и с наслаждением. Есть у тебя всего лишь такая возможность. Пожалуйста.
12-й пункт. Правда, на первый взгляд можно усомниться в этих словах. Разве не нашли мы некоторых учащихся, которым занятие Торы не пошло на пользу так, чтобы удостоиться посредством света, прийти к лишма?
То есть, чем мы сейчас занимаемся? Как реализовать это условие? Свет в ней возвращает к источнику. Мне ничего не надо менять. Ни о чем не надо думать, но только о свете, возвращающем к источнику. Где этот свет? То есть, какие средства, какие действия, какие мысли, какие условия, что я могу сделать для того, чтобы извлечь его, насколько это возможно, воздействие на меня? Только это должно быть нашим беспокойством. И тогда сразу же возникает вопрос. Мы видели, что много людей пользуются Торой, и вроде бы должны были добиться успеха и прийти к лишма, то есть к свойству ради отдачи, к любви к ближнему, и через нее к любви к Творцу, и не смогли. Почему? Он уже начинает здесь выяснять это условие. Да.
Однако занятие Торой заповедями ло лишма означает, что человек верит в Творца, в Тору, вознаграждение и наказание, и занимается Торой, потому что Творец повелел заниматься ею, но сочетает самонаслаждение с доставлением удовольствия Творцу.
Это значит, нам здесь необходимо быть очень осторожными. Что он нам говорит здесь? Он говорит нам следующее. Человек приходит к изучению, в группу. Приходит в группу. Через некоторое время он начинает слышать, что с ним происходит, где он находится. Скажем, первый этап, один. Затем он начинает, может быть, связываться с другими. Второй этап. Затем он начинает понимать, что вся его реализация, самореализация в том, что он должен прийти к ради отдачи. И он начинает реализовывать себя для того, чтобы прийти к отдаче, к ради отдачи. То есть отсюда, когда он слышит и начинает производить какие-либо действия для того, чтобы прийти к ради отдаче, то есть у него уже какое-то желание к этому, отношение к этому. Он не просто так слышит. Слышит. Он уже находится в стремлении. Точка в сердце, которая была у него здесь, уже облачилась, эта точка в сердце, в желание. У него уже возникло какое-то стремление к отдаче. Он уже понимает важность того, что отдача больше получения. Отдача, получение, и одно у него выше, а другое ниже. Так это начинает выстраиваться у него в шкале предпочтений. И это вследствие того, что Высший Свет все время действовал на него, Высший Свет, и буквально на протяжении всех этих этапов влиял на него. И поэтому человек меняется, конечно же, не сам. И через некоторое время, это занимает несколько лет, он начинает понимать, что его цель — отдача, выход из себя, любовь к ближнему. Он начинает понимать, поскольку его келим, желание, начинает так выстраиваться внутри Гальгальта Инай, Махаб. Это внутри, он пока что сам этого не чувствует, но таковы его уже ценности, он начинает различать, что величие Творца, то есть величие свойства отдачи, больше, чем получение. То есть начинается здесь предпочтение, он начинает к этому относиться, ценя это. И с этого момента и дальше можно сказать, что он входит в Лолишма. И тогда, с этого момента и далее, у него начинается понятие веры, когда он понимает, что если он будет производить эти действия, они повлияют на него и возвысят в нем важность свойства отдачи и дадут ему более крепкую связь с любовью к ближнему, к подъему над самим собой. Но, конечно же, во все это он еще, ко всему этому он еще примешивает свое личное состояние. Пока еще эта формула, то есть отдача и получение находятся в нем в определенном соотношении. Это понятно? Прочти еще раз.
Почитаем сначала 12 пункта. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах. Разве не нашли мы нескольких учащихся, которым не пошло на пользу занятия Торой, чтобы удостоиться посредством света, кроющегося к ней, прийти к Лишма? Однако занятие Торой заповедями Лолишма означает, что человек верит в Творца, в Тору, в вознаграждение, наказание, и занимается Торой, потому что Творец повелел заниматься ею, но сочетает наслаждение ради себя с доставлением удовольствия Творцу.
Это значит, посмотрите, он уже знает, что должен прийти к отдаче. Он знает, чувствует, что необходимо подняться над собой. Он знает, что все это должно быть в конечном счете во имя ближнего, во имя чего-то вне его, когда не остается у него от этого ничего, кроме того, что он производит действие отдачи. И затем, хотя он еще и не понимает этого, он должен будет избавиться и от этого, поскольку это тоже наполнение, что я произвожу действие отдачи. Я отдаю, я наполняю кого-то. Это тоже вознаграждение. И когда он начинает в таком виде относиться к действиям, называется, что он приходит к Лолишма. То есть, только посмотрите, вот эти этапы, те этапы, которые мы изобразили здесь, и он прошел, это этапы подготовки, скажем, назовем ее первой подготовкой. А здесь у нас начинается второй вид подготовки. Здесь уже начинается состояние, на самом деле, лолишма.
Барур?
Это понятно? От этого состояния и далее. Начиная от этой границы четвертого состояния, которое я описал. Дальше.
Если после всего труда в Торе и заповедях человеку станет ясно, что посредством этого занятия и большого старания он не получил никакого наслаждения личной выгоды, он сожалеет обо всех приложенных ему усилиях, поскольку с самого начала истязал себя, полагая, что он тоже получит удовольствие от таких своих страданий, что и называется лолишма. И несмотря на это, разрешили мудрецы занятия Торой заповедями также и лолишма, поскольку от лолишма приходят к лишма. Однако, значит, есть у него все-таки тяга к Творцу, к отдаче. И есть также у него и стремление и к себе, и к получению. Тут еще ничего пока не поделаешь, это его состояние. И это называется лолишма. Так это поделено. Вот это его желание, его желание в целом, которое так вот поделено на две части. На отдачу и на получение. То есть он обязательно должен видеть какой-то выигрыш для себя, хотя бы на 1%. И 1% для него — это все. Хорошо, я нахожусь в работе. Хорошо, такие условия. Хозяин зарабатывает 99%, а я только, скажем, 1 цент. Но у меня нет выбора. Мне нужен этот цент. Для меня это все. Так это все поделено. Да. Только быстро.
На чертеже, который вы сделали, есть свет, возвращающий к источнику, и 4 этапа подъема.
Ну, это просто 4. Это понятно, что...
Понятно, что это процесс.
Я только хотел отметить, что не сразу человек приходит к лолишма, потому что о лолишма написано об этом, Рабаш об этом пишет. Мы не знаем, насколько это состояние высокое, насколько прийти к этому непросто, и сколько лет и хлопот человек должен приложить для того, чтобы достичь лолишма.
Так что такое тот процесс, которым приходит к источнику? Что хорошее изменяется у него от состояния нулевого до четвертого?
Я выясняю этапы. Вначале вообще даже не слышу, что надо включиться в группу. Ну, говорят, хорошо. Они танцуют, хорошо, и я танцую. А иначе меня выкинут оттуда. Я прихожу учиться, потому что я хочу знать. Я слушаю. И участвую в чем-то, потому что я хочу понимать, потому что я хочу постичь будущий мир, где вот эти чудодейственные средства, где все вот эти интересные вещи, которые есть в Каббале, и так далее, и так далее. Человек приходит с большим количеством представлений своих, пока он не очистит себя от всего и начинает относиться очень четко и конкретно, что вот это свет, возвращающий к источнику, эта группа, это то место, где свет должен подействовать, исправить, когда у меня вместо вот этих желаний ради получения для себя начинаю чувствовать отдачу другим и так далее. Пока человек приходит к этому, это внутреннее выяснение. Это зависит от того, насколько он находится в окружении, под воздействием окружения. Годы. В любом случае, это годы. Да.
Я не понял, что меняется во мне, пока я достигаю состояния лолишма? Что изменилось во мне? Я пришел сюда.
Меняется в тебя желание. Нет других изменений, как только в желании. Тем, что ты приходишь, ты включаешься. Ну, вот у тебя здесь есть учеба. Ну и все-таки группа. И даже если надо, то и распространение. И если нужно, ну даже, ну я не знаю что. Участие. Разные такие вещи. Ты готов на все это. Физически, что можно делать, ты делаешь. Все, что в твоих силах делать, делай. Ты делаешь. Теперь. Учеба. Для того, чтобы быть умнее. группа для того, чтобы быть среди них, чтобы была поддержка, чтобы тебя не выкинули, распространение. Тебе говорят, ты для этого вообще посредством распространения ты становишься важным, участие. Потому что тоже, чтобы тебя не выкинули, и все так делают, и чтобы не стыдиться, и так далее. То есть есть у тебя разные расчеты. Ты пока еще не понимаешь вот этот вот лозунг, вот эту формулу, с помощью которой ты приходишь, там x равно функции y. Или наоборот. Y есть функция x. И ты еще пока не знаешь всех этих деталей, как они соединены. Вообще, что представляет собой каждая деталь? Я должен достичь цели, это x. Я вообще этого не понимаю. Я представляю себе разные вещи, которые мне эго говорит. И что мне надо для этого? И каким образом? И то, что я делаю, это связано с целью. Я все эти вещи должен выяснить и выполнить. Весь этот путь мой — это выполнение этой простой формулы. Свет, возвращающий к источнику. Но свет это в конце, приходит ко мне с конца пути. Я в начале пути, и я должен вызвать вот эту связь между мной и светом. И это называется окружением, в общем, в целом. Или Торой. Или путь Торы. Есть тут процесс. И в этом процессе меняются в тебе желания. И тогда ты в них, в изменениях в них, ты начинаешь понимать новые вещи, начинаешь воспринимать их. Ага, это важно, а вот это уже не важно. Вот раньше это было важно, а это нет. А теперь как раз вот это стало важным, а то не важным. Так вот, на той разнице, которую ты видишь между тем и этим, ты начинаешь понимать вещи. Наше понимание, оно происходит от изменений, что это отличается от этого. Когда-то я ценил вот это, а сейчас я ценю что-то другое. И между прежней оценкой и нынешней оценкой я вижу, в чем изменение, в каком направлении, куда это все движется. Отсюда я становлюсь умнее. Я понимаю направление своего развития. Итак, я продвигаюсь. Каждый раз, когда происходят во мне изменения, я еще пока не знаю этого. Но изменения пока еще маленькие. Я даже еще не чувствую, что я меняюсь. Мне кажется, что я становлюсь умнее. А изменения в желании я пока еще не чувствую. Только чувствую, что вот это я больше понимаю, вот это больше понимаю. Ага, это вдруг понял. Ага, это вот так. Ага, а это так. Я не чувствую, что это изменение в желании, что это результат, что свет на меня так действует. Потом, когда я продвигаюсь больше в направлении лолишма, вот в направлении четвертой позиции, то я начинаю уже на подъемах и падениях и изменениях состояния чувствовать, что я меняюсь. Мои желания уже другие. Мое отношение уже другое к разным вещам. И отсюда приходит разум новый. И тогда я начинаю понимать, как действует Тора. И это результат воздействия, то есть каких-то сил, какой-то силы скрытой, которая вызывает во мне разные изменения. И тогда я жду ее. Ну, когда это случится, когда придет? Когда? И вот это вот когда я начинаю спрашивать, потому что я вижу, насколько это действует на меня, я ищу, каким самым эффективным образом я могу вызвать ее воздействие на меня. Мне говорят распространение, участие, группа, учеба и так далее. И тогда так это все развивается. То есть путь становится все более и более проясненным, конкретным, точечным, целенаправленным, все больше и больше. То есть, когда он находится в Лолишма, это значит, что он уже знает, что вот те изменения, которые с ним произошли, что цель — достичь отдачи. Он знает внутри, не то, что ему кто-то рассказывает. Он внутри знает, что цель — достичь отдачи. И он согласен с этим. И готов сделать и приложить для этого усилия. Но и в его желаниях есть еще все-таки желание, то есть в каждом желании есть часть, которая говорит о выигрыше. Будет хорошо мне. Это ситуация. Пока свет не подействует и не уберет у него вот эту часть, когда вот хорошо мне будет, это еще потребует время. И тогда он уже войдет в состояние лишма. Когда по пути так, но на пути, когда он находится в лолишма, он находится уже в борьбе с фараоном. То есть он воюет сам. То есть он уже находится между желанием отдавать. Это то, что ведет его, это творец и фараон, который тянет все себе, потому что он как бы сзади затылка все высасывает. И он находится уже между ними. То есть вот эта точка здесь. Мы видим эту точку, да, вот эта вот точка. Это Моше. Это фараон. А вот это Творец. Ясно? Вот это уже Лолишма. Но снова, Лолишма, когда начинает чувствовать, что он находится под властью своего желания получать и насколько он хочет выйти из него. То есть это вот эти этапы Лолишма. То есть начинает чувствовать себя здесь, что он находится в изгнании, в Галуте. Пока, ну, потом есть у него уже рождение, освобождение, махсом, и он выходит. Да.
Почему в таком состоянии, когда он приложил все свои старания в Торе и заповедях, он понял, что не пришел с помощью этих к этому никакому наслаждению и сожалеет об этом?
Так если не для себя, так что я сделал? То есть его желание получать правит. Это значит, что фараон сзади с затылка высасывает все, что он получил. То есть есть кто-то сзади меня, кто вот так вот забирает это все у меня. Я работаю, я стараюсь достичь чего-то, чтобы все поменялось, чтобы все было. А он, я положу, кладу все это в карман, а он там сзади вытаскивает из моего кармана все, что я заработал. И переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.